Чудотворный образ, который был некогда в XIX веке написан, список Тихвинской иконы Божией Матери, дарован первому монастырю мужскому, Троицкому, который находился в Светлом Мысе на берегу Иссык-Куля. И, слава Богу, эта икона сохранилась, она находится в Караколе, в бывшем Пржевальском, и ежегодно 9 июля проходят великие торжества в честь этой иконы.
В центре города Каракол, который расположен в северо-восточной части Кыргызстана, находится уникальный памятник истории архитектуры республиканского значения – храм Живоначальной Троицы. Деревянная церковь, которая была построена в конце XIX века местными мастерами, сама по себе является дорогой православному сердцу святыней. А в наши дни храм знаменит еще и тем, что в нем хранится сокровище культурного наследия русского мира и главная православная святыня Средней Азии. Ровно 120 лет назад, в период становления православной веры на берегах Иссык-Куля, сама Пресвятая Богородица посетила этот край и утвердила в нем свое владычество, привнеся в него свой чудный образ истории своей, уходящей в древнюю Палестину во времена апостольские. Явил первым миру изображение Богородицы евангелист Лука, и был то прижизненный портрет ее. Лука имел счастье общаться с Богородицей лично, ей же первой и показал он свою работу. Увидев ее, пренепорочная дева, будто бы вспомнив свое прежнее пророчество, произнесла: «Отныне ублажат меня все роды», и добавила оставшееся в веках благословение: «Благодать моя сею иконою да будет». Кисти Луки принадлежат несколько икон Богородицы. Впоследствии были написаны списки к ним. Один из них, особенно чтимый, в V веке из Иерусалима был перенесен в Константинополь, где по этому случаю был специально построен Влахернский храм. Икона была названа Дигитрией, что означает «путеводительница». Икона этого типа легко отличить от других образов Богоматери с Сыном. У младенца Иисуса в левой ладони свиток. Это знак его спасительного учения. Правой же рукой Господь благословляет человечество, а ладонь правой руки Богородицы раскрыта и направлена на Сына. Она показывает людям путь, который приведет их к спасению. В византийской столице чудотворный образ пребывал более 9 столетий, окруженный почитанием православного народа. В 1383 году, ровно за 70 лет до взятия Константинополя турками, почитаемая святыня внезапно исчезла из Влахернской церкви. Появилась эта Дигитрия на Руси, в новгородской земле, где чудесно носимое из одного селения в другое окончательно явилось в лучезарном свете над Тихвином. В честь события местные жители построили здесь деревянную церковь Успения, а икона с тех пор стала называться Тихвинской.
Почитание на Руси этого образа начинается в XVI веке. Благодаря московскому князю Василию III Тихвин становится царским богомольем. Сам Василий III молился о даровании перед образом Тихвинской Божьей Матери, молился о даровании ему наследника, который родился у него через 2 года после этого. И после этого московские князья и уже русские цари обязательно покровительствовали монастырю, который возник на месте обретения Тихвинской иконы Божьей Матери. Это Богородица Успенский монастырь. И почитали этот образ. Но не только лично для московских князей она стала такой почитаемой. С ней связывались идеи Москва, Третий Рим, падение Константинополя и исчезновение там предшествующего образа Адигитрии в Лахернской иконе Божьей Матери, аналогичной нашей Тихвинской, символически связывалось с возвышением Руси.
Особое покровительство иконы в спасении и освобождении русских земель от захватчиков подтвердилось чудом 1613 года, когда заступничеством Тихвинской иконы Богородице-Успенский монастырь был спасен от нашествия шведов. В дальнейшем икона не раз оказывала помощь в военных действиях. Многие поколения русских солдат отправлялись на защиту Родины с ее образами.
Началась ее воинская слава, и даже ее называли икона «Палладиум». Редкое такое название, означающее «защитница», «оберег» даже, можно сказать, «заступница». Еще в XIX веке у нее появляется второй термин. Эту икону называли икона «ополченная». Она помогала ополченцам и во время войны 12-го года Тихвинский полк несколько раз брал ее из Тихвина для того, чтобы во время сложных сражений она сопровождала этот полк в тяжелых каких-то сражениях. Это одна из первых икон, которая прославилась именно как, не как местная, а как общерусская икона.
С чудотворной иконы начали писать списки, которые распространялись по всем городам и весям русского государства. На первый взгляд, список – это всего лишь копия, плохая или хорошая, но копия. Но если в случае с живописными картинами ценность имеет лишь оригинал, то с иконами все иначе. Любая копия равнозначна оригиналу. Однажды список с чудотворной иконой Тихвинской появился на Святой горе Афон.
Афонский образ Тихвинской иконы Божьей Матери носит особое название – «Слезоточивая». Он находится в Ильинском скиту Афонского монастыря Пантократор. Этот образ был подарен Ильинскому скиту петербургским купцом Вьюшиным. Он был жертвователь и благодетель этого монастыря, много помогал. И, среди прочего, вот подарил этот образ. Но только в 1877 году он получил вот это свое название «Слезоточивая».
Список Тихвинской иконы Богородицы на Афоне прославился чудесным истечением слез. Плакала икона в конце зимы 1877 года. Увидели это ильинские монахи. Слезу, текущую из одного глаза Богородицы, вытерли насухо, а после заперли церковь. На следующий день братья стали свидетелем слезоточения из обоих глаз. Монахи долго стояли в оцепенении, а слезы текли и текли. И приблизились к рукам Пречистой. Ровно час они продержались на лике, а после высохли. Когда слезы появились в третий раз, монахи начали их вытирать. Убрав все начисто, больше слез они не видели. В настоящее время существует несколько списков с этой иконой, написанной на Святой горе. А история одного из них напрямую связана с нашей Родиной. В конце 19 века туркестанская епархия прирастала православными храмами. А на побережье Иссык-Куля создавался Свято-Троицкий мужской монастырь. К концу столетия обитель, которая до этого срока претерпела на себе и природные бедствия, и общее неустройство, наконец стала обустраиваться. Было поставлено основание для новой церкви Адигитрии и построен главный монастырский храм в честь Живоначальной Троицы на 400 человек. Осмелимся предположить, что такое высокое духовное делание, как становление обители молодой азиатской епархии, отзывалось вниманием и сердечной заботой о том в земном уделе Пресвятой Богородицы, на Святой горе Афон, где подвязались русские монахи. Афон. Вот здесь на карте обозначен памятник когда-то широко представленного русского монашества на Святой горе, келья Крестовоздвиженская. Эта знаменитая келейная обитель располагалась вблизи греческого монастыря Каракал и была основана еще в X веке. Пережив столетия запустения, в XIX веке она стала возрождаться. А в 1894 году крестовоздвиженскую келью возглавил известный романах Пантелеимон, в миру Петр Иванович Важенко, уроженец Курской губернии. Обитель на Афоне, подобной Иссык-Кульской, обустраивалась крайне тяжело. С огромными усилиями иеромонаху Пантелеймону удалось возродить келью и приумножить ее братство. Именно желанием его сердца, согласно архивным документам Туркестанской духовной консистории, список с прославленной Тихвинской слезоточивой иконы Богородицы был передан в дар молодой обители на Иссык-Куле.
Конечно, здесь есть и символическая такая связь, потому что в земли, населенные, малонаселенные христианами, в монастырь, который должен был укреплять православие в этом крае, именно Божья Матерь Тихвинская в дальний какой-то путь отправилась и помогать вдалеке от Родины в трудных условиях русским монахам, русским переселенцам, русским казакам.
Документ духовной консистории от 1898 года 23 июня о слушании дела о пожертвовании иконы гласит:
«Обстоятельства дела таковы. От духовника крестовоздвиженской обители на Афоне, иеромонаха Пантелеимона, его преосвященством, преосвященнейшим Аркадием, епископом туркестанским и ташкентским получены два письма от 5 и 15 декабря 1897 года, в которых сообщалось, что им, иеромонахам с братьею, послана для Иссык-Кульского монастыря икона Божией Матери Слезоточивой Тихвинской со вложением в нее частиц мощей угодников Божьих».
К письму было приложено свидетельство, выданное от братства обители.
«Передается в неотъемлемое достояние и во благословение подвязающимся в нем в аскетическом и миссионерском подвиге от святые горы Афонские, земного удела Царицы Небесные, во славу Божию, ко благу православия, на величие России и на духовное утешение всем во Христе собратьям нашим, святая икона Божией Матери, именуемая Слезоточивая Тихвинская, подобие чудотворной Афонской, русского пророка Ильинского скита на кипарисовом дереве, размером в один аршин, 12 вершков, высотой в один аршин, 3,5 вершка».
На нашем списке внизу иконы изображены святые лики, которых нет на оригинале. В свидетельстве об этом сказано, что в нижних углах изображены образы недавно канонизированных святых.
Святителя Феодосия Черниговского и современного ему святого Иоанна Русского.
Кроме прочего, в протоколе указан подробный список мощей святых, которые были переданы вместе с иконой, и некоторые из них, возможно, были прикреплены к образу.
Вот в это место, или вот здесь мы видим следы креплений, и было местом, где прикреплялся ларчик или небольшой такой какой-то этот сосуд со святыми мощами. В нескольких местах на иконе мы можем наблюдать вот такие отверстия. Если мы ее будем сравнивать с другими тихвинскими иконами Божьей Матери, мы увидим, что она вся в золоте изображена, да? А все облачение. Таких икон очень мало. С чем это связано? Она писалась с образа, который в окладе. То есть здесь изображена уже почитаемая, уже в окладе Тихвинская икона Божьей Матери Слезоточивой Афонской, так как она выглядела в XIX веке, когда с нее делали список.
В 1897 году прибытие Тихвинского образа Матери Божией сопровождалось всеобщим ликованием. Святыню встречали многотысячные крестные ходы. За иконой вскоре укрепилась слава чудотворной, а день празднования Тихвинской иконы стал вторым престольным праздником.
В этот день собиралось до 5000 богомольцев в Иссык-Кульский монастырь. Их всех кормили, встречали. Обязательно съезжалось духовенство, а не только Иссык-Кульской долины, но и из Верного приезжали, и из Пешбека приезжали священники. И несколько раз архиереи присутствовали на этих праздниках.
За более чем вековое пребывание Тихвинской Слезоточивой на Иссык-Куле эта икона вынесла множество испытаний. За историей образа стоят случаи чудесного его спасения от осквернения. а также судьбы людей, оказавшихся соучастниками трагических для православия событий. Обстоятельства сохранения иконы в годы богоборчества невозможно объяснить ни исключительно человеческими деяниями, ни случайным совпадением. Верующий человек усмотрит в этом промысел Божий. Первое испытание пришлось на август 1916 года, когда в Семеречье вспыхнули беспорядки по причине мобилизации местного населения на тыловые работы.
Ну, когда повстанцы, восставшие, напали на монастырь, то многих монахов поубивали, требовали золото, деньги. И, естественно, ничего не получив, они ворвались в храм, стреляли по иконам даже, в том числе и в Тихвинскую икону Божией Матери. Там на иконе до сих пор остались следы от пуль. Пули доску не пробили, но остались такие глубокие вмятины такие на иконе, следы от пуль.
Монастырь тогда был разграблен, его святыни преданы поруганию. Тихвинская же расстрелянная икона оставалась в опустевшем монастыре. Тогда и была предпринята дерзновенная попытка спасти чудотворный образ.
Монахи, спасавшиеся на острове, потом переехали в село Преображенское и организовывали экспедиции. В этих экспедициях активное участие принимал преподобно-мученик, будущий преподобно-мученик иеромонах Феогност. Скорее всего, он изображен на этой фотографии. Иеромонах Феогност, активный, молодой, очень энергичный монах, несколько раз плавал в горящий, оставленный монахами Иссык-Кульский монастырь и вывозил оттуда пострадавших иноков, крестьян, которые пытались там спастись, продовольствие. Но вот одна из первых экспедиций была как раз за образом Тихвинской иконы Божией Матери. То есть она почиталась как самая большая святыня.
После окончания восстания, длившегося несколько недель, икона вместе с монахами вернулась в опустошенный монастырь. Но ненадолго. Вскоре грянула Октябрьская революция.
В 1918 году в монастыре была организована коммуна «Новая эра». Первая семиреченская коммуна, организованная коммунарами из Верного во главе с Маличиком. И монастырь, как, конечно, перестал существовать как монастырь. Храмы были переоборудованы, разрушены. Монахи забирали святыни оттуда.
По предположению профессора Екатерины Озметель, в это время с иконой были сняты мощевики, чтобы уберечь их от поругания. И дальнейшая судьба их, к сожалению, неизвестна. А что касается иконы, было принято решение перенести ее в Каракольский храм, который, как и главный храм монастыря, был посвящен Живоначальной Троице.
Перенесение иконы состоялось в торжественном виде. Вначале икона была перенесена в храм села Преображенское, тогда, сейчас это село Тюб. И в течение некоторого времени она пребывала в этом храме, после чего было принято решение о перенесении иконы в город Каракол. И выдвинулся крестный ход из села Преображенского в сторону города Каракола. И одновременно в этот же день крестным ход вышел из города Каракола. Состоялась встреча иконы на сухом хребте. И после молебна крестный ход принял каракольскую икону Божией Матери Тихвинской. И крестным ходом принесена была она в город Каракол, где она и пребывает до сегодняшнего дня.
В храме Живоначальной Троицы икона заняла одно из видных мест по правую сторону от алтаря и пребывала там до тех пор, пока в 30-х годах 20-го столетия не вспыхнула новая волна гонений на православную церковь. Когда храм у верующих был отнят, все его имущество было конфисковано, а его святыни ждала участь планомерного уничтожения.
Наш храм Троицкий также подвергся частичному разрушению, поруганию в этот период. И была разрушена, разобрана колокольня, четыре купола у храма. И в этот же период разбора и как бы все убранство храма было тоже уничтожено. Вот, и все иконы, вся утварь, то, что представляло себе какое-то вот, что было сделано из дерева, было свезено на местную мебельную фабрику, где из икон делали различные там поделки, ложки, есть такое свидетельство, и различные там предметы какие-то, да, для нужд обиходных. То есть таким образом, таким кощунственным образом вот, уничтожались святыни. В том числе и Тихвинская икона Божьей Матери, она попала в числе прочего убранства храма на эту мебельную фабрику, ее как бы ждала участь уничтожения.
Когда наш народ впал в жуткое безверие, иконы и святыни были преданы на поругание. Многие из них покинули наши земли безвозвратно. Но сама Богородица сохранила для потомков свой чудотворный образ. Провидев среди своего народа людей достойных, она вложила в их сердца праведное желание.
И вот двое работников мебельной фабрики, раб Божий Никита, его дочь Нина до сих пор жива. Она мне и рассказала эту историю в свое время, много лет назад, о спасении иконы. И был еще участником событий этих, о спасении иконы, некий дедушка, вот, который работал на этой мебельной фабрике. Имя, к сожалению, этого дедушки неизвестно. Но, как бы, в ходе времени и истории не представляется уже сейчас, в нынешний день, узнать его имя, известность. Но именно этот дедушка и сыграл такую ключевую роль, был таким генератором идеи спасения иконы. Он предложил Никите, как бы сказав ему: «Никита, давай спасать иконы». Вот. И как бы вот с этого начался путь спасения Тихвинской иконы Божьей Матери.
И этот старик говорит: я знаю, какие иконы надо спасать. И все иконы, что можно было, вынесли. А когда стали выносить Тихвинскую икону, у меня отец небольшого росточка, но такой приземистый мужчина. И ему на спину положили эту икону. И он стал проходить. А этот дед, этот старик и говорит: знаете что, я пойду отвлекать охрану и КГБшников. И он пошел отвлекать. Только отец вышел со склада. Пошел страшный дождь. Страшный дождь пошел. И все разбежались. Они зашли туда, и старик туда, в эту проходную зашел, и папа свободно пронес икону. Только он зашел во двор, дождь прекратился.
По словам Нины Никитичны, когда иконы хватились, по дворам начались облавы. И ее мать, Варвара Петровна, была вынуждена, обернув несколько раз икону материи, хранить ее зарытой в земле. Из-за чего она потом всю жизнь сокрушалась, переживая о том, что святыня хранилась подобным образом и в нескольких местах оцерела. Версию о хранении иконы в земле подвергает сомнению православный историк, считая, что таким образом икона не могла бы сохраниться.
Вот этот момент, то, что она была закопана, он вызывает самые большие вопросы. Скорее всего, она хранилась действительно по домам, может быть, у разных людей, может быть, в одной семье. В погребе, на чердаке, конечно, ее прятали, благочестивые люди, понимая ее ценность, благоговейно к ней относясь.
Так или иначе, икона была спасена. А у этой истории есть только одна свидетельница. Нина Никитична рассказывает, что после всех испытаний икона была возвращена в храм сразу же после его открытия.
Батюшка и мама договорилась, что рано-рано утром, пока никого нет, мама привезет икону. И мы привезли, мама, я и братик мой. Мы привезли эту икону. Мама стояла, плакала. Это был 43-й год. От папы не было никаких известий, ни привета, ни ответа. А он говорит: не переживай, он придет цел и невредим. Чего ты плачешь, не переживай. И в этот день меня покрестили, брата моего покрестили.
Отец Нины, Никита Самсонович, пройдя нелегкими военными дорогами без малого 5 лет остался жив, как и обещал батюшка.
За все 5 лет он был только дважды ранен, и легко. Один раз сидел в окопе на Украине. Не могу я спокойно, я расстроилась. В окопе кто и задремал. И говорит, кто-то, я задремал, кто-то меня в плечо дергает. Никита, Никита, проснись. Вот здесь, в этом углу, крестик, подними его. Кто мог ему сказать? Я, говорит, взял, вот так, давай в этом углу искать, искать, искать. И нашел маленький крестик. Вот скажите, это разве совпадение? Это кто мог ему сказать, что вот крестик, там подними его? Правда? Вот, вот вам факт. И за все 5 лет отец был ранен легко, в ногу, 2 раза. И все. А то ведь кто-то его охранял. И вот потом, когда он приехал, стал нам все рассказывать, а мама и говорит, это только Пресвятая Богородица его охраняла. Только за то, что он, видимо, сохранил эту икону.
В послевоенное время, благодаря указу Сталина о возвращении храмов православным, несколько десятилетий в жизни верующих сохранялось относительное спокойствие. В храме Живоначальной Троицы, как и по всей стране, совершались богослужения, а Тихвинская икона, как казалось тогда, прочно заняла свое место.
Вот именно в послевоенные годы установилась традиция как бы так вот, особого такого торжественного почитания, празднования иконы Тихвинской Божьей Матери, которая вот совершается 9 июля. Вот, до этого периода в Троицком храме собирались исключительно на престольный праздник, на Троицу. И именно в послевоенные годы появилась традиция праздновать именно торжественную Тихвинскую Божью Матерь, икону Божьей Матери. Эта традиция ежегодно вот, как бы сопровождалась, собирала очень множество молящихся. И ежегодно, вот, вплоть до закрытия храма в 1961 году, эта традиция как бы соблюдалась, собиралось очень много народу в тот период.
В 60-х годах по стране вновь прокатилась волна хрущевских гонений. Второй раз церковь отобрали и превратили ее в детский спортивный зал. Общине было предложено здание одного из заброшенных корпусов хлебозавода. Вскоре его выкупили и приспособили для богослужений, а Тихвинская икона со всеми почестями была перенесена в него. В этом-то новоявленном храме Божьем и случилось третье чудо спасения Афонской святыни.
В 83-м году в храме произошел довольно сильный пожар. Вот, пламя, как бы пожар начался с алтарной части. Вот, выгорел алтарь полностью в этот период, пострадал иконостас. И икона стояла в передней части с правой стороны около иконостаса. Вот, огонь дошел до иконы. Вот, задняя часть иконы сильно как бы, вот, закоптилась. Как бы так вот пострадала, но как бы тем, таким образом, как бы вот, дойдя до иконы, пожар прекратился. Вот, и икона была спасена уже как бы в третий раз от полного уничтожения своего.
По молитвам заступницы небесной и благодаря самоотверженному желанию нашего народа сохранить свою православную историю, жемчужина Иссыкуля, храм Живоначальной Троицы, в 1993 году был возвращен Русской Православной Церкви и вновь хранит в себе чудесную икону Афонского письма. Начиная со столетнего юбилея иконы в 1997 году, Тихвинский образ, обойдя Иссыкуль, продолжил шествие по всем православным приходам страны. Таким образом, Владычица Небесная, являясь покровительницей Кыргызстана, осветила свои владения. По свидетельству тогдашнего архиерея Ташкентской и Среднеазиатской епархии архиепископа Владимира Якима, священники сообщали о чудесах, совершающихся по молитвам пред иконой, необъяснимом излечении болезней, восстановлении мира в неблагополучных семьях. В 1999 году было замечено, во время пребывания Тихвинского образа в Ужском благочине внезапно прекратилось кровопролитие в Баткенском районе, куда вторглась банда экстремистов. Такие масштабные крестные ходы совершались ежегодно вплоть до 2003 года. Тогда ради сохранения иконы было принято решение остановить шествие святыни по всей стране, и ограничится крестными ходами на 9 июля по периметру Каракольского храма. Спустя 10 лет, в 2013 году, епископ Феодосий в ознаменовании создания Бишкекской кыргызстанской епархии повторил всереспубликанский крестный ход. И вот запестрел сообщениями интернет того времени, наперебой сообщая об этом событии. Участники крестного хода в общей сложности преодолели 3500 километров на вертолете, самолете, катере и автомобилях. В течение 5 дней икона побывала в 14 храмах кыргызстанской епархии. К священному образу приложилось около 10 тысяч человек.
Люди встречали везде нас с большим умилением, с радостью. Они вот даже от того состояния душевного, которое они встречали икону Матери Божией, просто хотелось плакать от умиления.
В 2017 году исполняется 120 лет пребывания образа в этих краях. И, как и всегда, это будет самое торжественное событие в честь дня ее памяти. Подобного яркого празднования, посвященного Богородичной иконе в Киргизии, больше нет. Это говорит о многом. Не сама ли Богородица прославляет образ свой? Не сам ли народ наитием чувствует великую святыню?
Мы приехали на великий, могучий православный праздник Богородицы нашей, нашего Спасителя Иисуса Христа. Ехали мы 10 человек с села Беловодского. Поездка очень трудная. Ехали рано утром с 5 часов. Но икона дорогая тем, что она столько веков поднимала людям дух, веру и здоровье. Поэтому люди стараются хотя бы немножко, хотя бы преклониться, хотя бы попросить.
Вот так же сегодня. Сегодня торжество у Пресвятой Богородицы в честь иконы Ее Тихвинская. Поэтому и мы решили своей группой тоже посетить ее в такой радостный день, как бы выражая свое отношение, как бы мы тоже близкие, близкие к Богу, близкие к Богородице, пришли ее поздравить с этим торжеством.
Поэтому мы гордимся, что у нас есть в Параполе такой исторический храм, церковь. Мы гордимся, что у нас есть икона Матери Тихвинской. И до сих пор она стоит и служит во имя блага нашего народа и также других народов.
Темп жизни ускоряется, и все идет своим чередом, на волне наших чувств и поступков. А Пресвятая Богородица по-прежнему взирает на нас с безграничной любовью, состраданием и тихой материнской думой о нас.
Хочу обратить каждого из нас особое внимание, что эта святыня является великим благодатным вспомоществованием для нашей земли, для нашего народа, для нашей православной церкви. И это вспомоществование мы должны беречь, хранить не только в своих сердцах, но и всегда, памятствуя об этом, в мысли, в сердце своем, в душе, жить так, как Матерь Божия нас призывала – в любви к Богу и ближним.
Пресвятая Богородица, спаси меня, помоги, сделай так, чтобы родители мои не ругались, чтобы они дружили, чтобы у них в сердце был покой и добро. И помоги моему братику, он сегодня с велосипеда упал, и его сегодня в больницу отвезли. Помоги ему, пожалуйста, помоги, чтобы моя тетя родила хорошо, чтобы я учился хорошо, чтобы у меня были хорошие отметки. Главное, чтобы ты меня спасла. Слава тебе, Богородица! Слава тебе!
Thank you. спаси дочерей и сынов. Смиренно сказала раба: я твоя, пусть будет, как ангел сказал, благовесть, оружие в сердце. Спасибо.